Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» опять с вами. И мне хотелось бы сегодня поговорить об очень популярной породе. Число поклонников этих собак измеряется миллионами. Но песики эти не так просты, как может показаться на первый взгляд. Да, они, безусловно, обаятельны, но подводных камней там тоже хватает. Порода эта называется «Бигль», а расскажет нам о ней сегодня один из лучших заводчиков нашей страны Мария Семенова. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, скажите, пожалуйста, так вот все-таки в чем секрет породы «Бигль»? Как вы считаете?
Я думаю, что популярность этой породы связана с тем, что это собака небольшого компактного размера, гладкошерстная, что для многих имеет значение, веселая, с активной жизненной позицией. Я бы ее охарактеризовала еще как собаку семейную, потому что изначально это собака стайная, она привыкла жить в большом коллективе. И чем больше, соответственно, семья, тем...
Чем
проще,
больше народу рядом, тем ей лучше.
Чем биглю будет веселее и лучше.
Да, при этом, Мария, я знаю, что вы сторонник такого подхода к породе, что вы прежде всего рассказываете людям, которые приходят к вам в питомник, которые хотят завести бигля, о сложностях. Ну, во-первых, с чем связан такой подход? Потому что, как правило, заводчики рекламируют: покупайте наших слонов, это самая лучшая собака, никаких проблем с ней никогда не будет. А у вас все-таки немножечко другой подход к вопросу.
Ну, это основано на многолетнем опыте и как бы связано с тем, что щенка тогда не вернут. Если человек знает, с чем он столкнется, он предусмотрит какие-то трудности и проблемы, он решит их, загодя, может быть, какой-то там профилактикой проблем будет меньше. Но и относится не только к биглю, это относится к любой другой породе. Ну, просто биглю, может быть, к молодому биглю чуть больше, большей степени.
Хорошо, давайте тогда по пунктам. Вот у меня у самого был опыт такой не очень приятный общения с биглем, поскольку у меня жена, когда провожала ребенка в школу, на обратном пути нашла бедного бигля, и мы его потом пристраивали, он даже там полдня прожил у нас, но поскольку есть еще и собака у меня другая, и кот, в общем, ну, так получилось, что мы не могли его взять. И эта проблема, она на самом деле не единичная. То есть вот это не один такой уникальный бигль, который взял и смотался от хозяина. Я понимаю, что дело не в собаке. Но вот давайте здесь поговорим вот на... Ответьте на этот вопрос подробно.
Ну да, есть такая проблема, что собаки убегают, они занюхиваются, увлекаются чем-то, уходят. А когда уже они бы вспомнили, что хозяин-то, наверное, надо вернуться... А уже время потеряно, и не все могут вернуться по своему следу. Хотя по опыту поисков надо находиться в том месте, где собака ушла. Скорее всего, она вернется в это же место.
Ну, а если собака, предположим, побежала за кошкой, за другой собакой, то есть точно так же нужно себя вести?
Да, она увлечется, потом опомнится, и, скорее всего, может быть, даже по собственному следу вернется в то же место. Если это произошло в какой-то лесной местности, в поле, это работает. Ну, наверное, это в меньшей степени работает в городе и в каком-то населенном пункте.
Вот давайте по поводу города, потому что все-таки сейчас эта собака, ну, как ее позиционируют, для городского жителя. То есть это такой домашний любимец, и сейчас, правда, бигли какое-то огромное количество в городах. Причем не только в Москве, а и в крупных городах, и небольших населенных пунктов его держат именно как домашнего любимца, несмотря на то, что это серьезная охотничья собака изначально.
Да, это гончая, согласна, и да... В последнее время их стало много в городах. Берут как семейную собаку, как компаньона. Ну, в городе могу порекомендовать только не отпускать поводка. Либо отпускать на площадках, полностью закрытых, чтобы собака выбегалась, снова на поводок и пошли домой.
А скажите, пожалуйста, это вот такой приговор получается, что собака всегда на поводке, или как-то можно решить?
Это приговор проблему? Для тех, кто не хочет заниматься дрессировкой. Общий курс дрессировки очень хорошо ставит собаке мозги на место. Вот, это действительно работает.
Да, вот очень часто говорят, ну вот бигля научить подходить по команде ко мне невозможно.
Да, возможно, возможно. 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 Все возможно, потому что эта собака думает на пару ходов вперед владельца.
Так, он это умеет, как это?
Он умеет дрессировать владельца. И многие, кто обладает небольшим опытом в этом деле, поддаются, и бигль, ну, действительно садится на шею.
То есть эта собака не подойдет вот человеку, который берет питомца впервые?
Подойдет, но от человека потребуются усилия, некоторые усилия, и действительно, наверное, общий курс дрессировки, курс «Управляемая городская собака», который научит его обращаться с собакой. Потому что курс дрессировки, он скорее для владельца больше, чем для собаки. Хотя многие думают наоборот, что мы сейчас отдадим кинологу собаку, он с ней там договорится, надрессирует ее, и собака вернется воспитанная, прекрасная и все умеющая, ничего подобного. Вся дрессировка заточена именно на то, чтобы владелец научился работать с собакой, научился доносить собаке то, что ему нужно.
Вот, дорогие друзья, здесь я бы хотел ставить свои 5 копеек, потому что очень часто я сталкиваюсь с таким подходом, когда человек берет собаку, неважно какой породы. Ну, понятно, что мы люди заняты, понятно, что у нас дела, работы и так далее, и так далее, и так далее. Собака, конечно, она радует душу, но вот времени катастрофически не хватает, и тогда некоторые из нас избирают путь такой наименьшего сопротивления. Они обращаются к специалистам по дрессировке и отдают на какое-то время, называется это передержка, там, на месяц или там чуть поменьше, специалисту для того, чтобы он научил собаку всему. А потом этот специалист, я честно говорю, сразу вот отношусь с недоверием к таким людям, которые, я имею в виду кинологам, которые на это все соглашаются. Потому что если собака попадает в руки специалиста, то он заставит ее слушаться. Как, это уже вопрос другой, и мы сейчас это разбирать не будем. Но как только собака чувствует, что ее ограничивают, запирают в какие-то рамки, за ней следят, собака сразу подстраивается под человека, потому что любая порода, любая собака... Почему, говорит, не бывает недрессируемых собак? Да потому что собака очень хорошо чувствует, что от нее хотят. Но там есть один большой подводный камень. Собака начинает слушаться именно этого человека. А хозяин уже, ну, как вам сказать, дорогие друзья, собака-то она неграмотная, она в документы-то не глядит и не видит, что юридически-то хозяин у нее вы. Так что, пожалуйста, не покупайтесь вот на этот неправильный ход, на эту уловку. Это вывод номер один. Следующая сложность, которую бы хотелось озвучить, это непомерный аппетит бигля, который съедает все, что ему положили, а также норовит стырить что-нибудь со стола. Я прошу прощения за такое нелитературное слово. И плюс еще подкормиться где-то на улице. Как решить этот вопрос? Ну, опять же, если мы говорим о том, что мы занимаемся общим послушанием, здесь, ну, возможны варианты. Но я знаю, что не всегда можно решить этот вопрос на дрессировочной площадке. Ну вот хочется собаке покушать, ну в конце концов. Ну последний раз же ведь не ел никогда.
Есть, да, есть такое, да. Кормить по норме, смотреть за кондицией собаки, чтобы она не была чрезмерно худая, либо чрезмерно толстая. Как отучить со стола лазить? Просто убирать все.
Да, вот у меня вот просто у нескольких убирать. Знакомых это проблема, да. Прям, я прошу прощения, ворюги те еще.
Да, ворюги, да, они залезут на стол, не запрыгнут на высокий стол, кто-то даже холодильники умудряется открывать, к счастью, наши собаки этому так и не научились. Это очень хорошо дисциплинирует и приучает убирать все и думать тоже как бы немножко наперед, то есть класть все выше, если, конечно, дома котов нет, потому что коты тоже помогают, класть все выше, убирать, запирать. Да,
Здесь в защиту пигли я бы хотел сказать, что мне в свое время немецкая овчарка научилась открывать холодильник, так что здесь это к породе не
к
имеет
породе, да,
да, никакого не, отношения.
Не имеет отношения. И кого только нет, кто по столам шарится. Не только бигли.
А почему все-таки вот такой непомерный аппетит у этих собак? С чем это связано?
Даже как-то не задумывалась никогда над этим. Наверное, связано с тем, что собака стайная. И если ты сейчас не найдешь и не съешь, то за тебя это сделают твои коллеги очень быстро.
Понятно. Так что, в общем, нужно не думать, нужно есть.
Но когда бигль живет один, часто бывает то, что еда в доступе, и собаки начинают капризничать. Это он не ест, это он не ест. Я слышала о таких биглях, у нас нет, такого ни разу не было. Иногда бывает у щенков, что они могут привередничать с едой, но потом все процесс налаживается где-то года к полутора.
То есть, в принципе, нужно просто убирать и следить за этим.
Убирать
и как
следить.
Бы изначально вот то, что называется, на это закладываться. Я правильно делаю вывод номер два?
Да.
Хорошо. Следующий такой фактор – это трубный голос.
О,
потому что бигль – это собака гончая. Что такое гончая собака? То есть это та собака, которая идет по следу зверя, и, как охотники говорят, анонсирует,
да, анонсирует
наличие там зайчика или там лисички. И вот этот трубный глаз, он иногда в городе не очень как бы приходится кстати. Вот вообще можно приучить бигли молчать? Или это бесполезное занятие?
Одного можно.
Одного можно.
Двух можно. Когда их несколько нет.
Понятно. Здесь опять же вот это вот стайное.
Стайное, да. Это их предназначение. Трудно объяснить им вместе, что нельзя. Кто-то какой-то шорох заслушал, услышал. Кто-то что-то себе придумал, начинает один, остальные поддерживают. Когда собака одна...
За компанию.
За компанию, да. Когда собака одна, она знает уже, что, например, дома лаять нельзя.
А вот и как достаточно объяснить цыкнуть собаке, да?
Внушением. Словом добрым, не всегда добрым.
Понятно. Как говорил Аль Капоне, лучше доброго слова может быть только доброе слово и кольт. Хотел задать вам этот вопрос чуть попозже, но вы сами на него вышли. Вот... Есть такое слово, которое в современной кинологии не очень любят его использовать, слово «наказание». Вот на ваш взгляд, насколько оно применимо, как нужно его вообще применять по отношению к биглю, ну, и мне... что вообще для вас наказание?
Мнение будет, конечно, непопулярно, но
от специалиста.
Я уверена в том, что научить можно добрым словом и поощрением, а вот отучить можно... Наверное, только наказанием. Никакое доброе слово не заставит собаку отучиться от какой-то дурной привычки либо от какого-то действия неправильного.
Но здесь
ее можно уговаривать бесконечно. Она не воспримет.
Но здесь я так понимаю, что чем раньше мы будем купировать это нежелательное поведение, тем лучше и быстрее мы отучим собаку.
Да, безусловно.
То есть, в принципе, если щенок ведет себя как-то неправильно, можно применить какие-то меры.
Можно применить.
Воздействие, да.
Ну, один из методов, например, чтобы собака не лезла на стол, баночка с чем-то гремящим, которая летит в собаку. Либо мы применяли, ну, хорошо подействовало, мы привязали к какому-то кусочку. Пульверизатор. Мы привязали к какому-то кусочку кастрюлю. И когда собака стянула этот кусочек со стола, кастрюля прилетела вслед за кусочком этой собаки. Эффект был хороший. Помогало. На какое-то время, опять же, на какое-то время. А потом снова все повторилось. То есть надо регулярно напоминать собаке, что нежелательные действия будут иметь за собой последствия.
Вы знаете, только здесь я допущу такую оговорку. Когда говорят о наказании, здесь ни в коем случае нельзя ставить знак равенства с жестокостью. Потому что есть наказание, которое должно быть, своевременно, то есть в тот момент, когда собака делает неправильные действия.
Моментально.
Моментально. Раз. Оно должно быть разовое, то есть это не то, что вот взяли и потом вот мордой, как котенка, вот, который написал, хотя это вот заблуждение, я его всегда очень часто привожу, когда мордашкой тыкают, как тебе не стыдно, как тебе не стыдно, котенок говорит, что такого-то, хороший запах. То есть вот это тоже недопустимо. И здесь нужно понимать, что наказание ни в коем случае не должно травмировать собаку ни физически, не психически, не психологически, это не должно быть мера психологического воздействия такая, что потом вы говорите собаке: ай-яй-яй, а собака уже, прошу прощения, взяла и описалась. Вот такого быть не должно. И здесь либо приходит на помощь опыт, либо совет специалиста, либо здесь нужно сразу контактировать с заводчиком. Вот когда к вам приходят люди, которые не имеют опыта, но хотят завести себе бигля, что вы им говорите?
Как минимум, я их посылаю изучить самую простую информацию, которая доступна о породе. Если они уже это изучили...
Как вы понимаете, что они изучили?
Ну, обычно люди приходят после каких-то постов, они почитали в соцсети, посмотрели, может быть, что-то посмотрели, какие-то видео, и у них есть общее представление. После этого какие-то наступают уже конкретные вопросы. Говорят, задавайте конкретный вопрос, давайте обсудим какие-то именно вот вещи, которые вас интересуют. Потому что многие приходят, говорят, расскажите о породе. Ну, я могу очень долго рассказывать о породе, и не всегда это будет то, что вы хотите услышать.
Например?
Например, начать с истории породы, с предназначения. Многие же не знают, что это собака охотничья стайная. Многие покупаются на то, что это милый щеночек. И они даже не знают, что породы бигль относятся к группе гончих.
Согласен с вами, да, и что такое гончие, с чем их едят, здесь тоже нужно
настоящие
объяснять.
Охотники.
То есть я так понимаю, что если человек приходит и не задает вам вопросов, вы ему отказываете?
Невозможно как-то все эти ситуации характеризовать. Настолько бывают разные люди, которые приходят с разными запросами, но в основном мы как-то находим какие-то компромиссы. Многие знают, что собака не должна находиться дома одна в течение всего дня. То есть график, например, там обычного офисного работника с 9 до 6 не совсем подходит биглю. Есть такие семьи, в которых собаки так живут, но это скорее исключение, чем правило. Обычно это дети, которые там приходят домой после школы, либо какая-то там пожилые там люди, которые остаются с собакой. Либо как-то решается проблема, чтобы собака не находилась столь долгое время одна дома.
Вот как раз хотел спросить, а ребенку и пожилому человеку эти собаки подойдут, и как вообще взаимодействовать с биглем, потому что, дорогие друзья, пусть вас не смущают небольшие габариты представителей этой породы. На самом деле, это собаки очень физически сильные. Почему? Да потому что они вот в своей естественной среде, то есть когда с собакой охотятся, эта собака пробегает за один день десятки километров, десятки по пересеченной местности. То есть это не какая-то гаревая или асфальтовая дорожка. То есть это на самом деле очень-очень сильный пес. Так вот, по поводу пожилых людей и детей. Как с ними?
Ну, быть? Если дети, наверное, ребенок лет с 12 вполне справится с биглем уже на прогулке. Может быть, там чуть младше, зависит просто от самого ребенка. А пожилые люди, да, очень много пенсионеров держат биглей, как домашних питомцев, которые заставляют их именно поддерживать физическую форму хорошую. И заставляют их ходить гулять. И это очень хорошо.
Я тоже, кстати говоря, привожу такой пример. У меня есть знакомый пожилой человек после инфаркта, и ему врач именно порекомендовал завести небольшую собаку, ну, там, правда, терьерчик был. Вот. И вот как раз благодаря этому терьерчику он выходил на улицу, часто двигался, то есть укреплял сердечную мышцу, и, собственно говоря, таким образом собака продлила век своему хозяину.
Все верно.
Хорошо. А вот что делать, когда... Вообще, бывают такие вот собаки, я прошу прощения, хулиганские?
Бывают, конечно.
Вот, и что делать в этой ситуации, когда... Ну вот, я прошу прощения, на свою задницу на ровном месте найдут приключения. Причем не только на свою, а еще и на хозяйскую. Вот здесь дело в собаке, в заводчике... Или это какая-то общая тенденция породы?
Ну, тут как повезет уже, потому что в каждом помете все щенки обладают разными характерами. Есть кто-то тихий, есть кто-то более активный, есть кто-то мегаактивный. Тут как повезет уже.
Здесь нужно просто смотреть на конкретного щенка.
И до какого-то возраста это не совсем понятно, какая начинка в конфетке тебе достанется.
Я понял.
В некотором роде это лотерея.
Ну, вообще нужно учитывать особенности породы и помнить, еще раз подчеркну, что бигль – это собака гончая. И предлагаю сейчас познакомиться с ближайшим родственником бигля – русской пегой гончей.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев. Сегодня я хочу рассказать вам о породе, которая сейчас называется русская пегая гончая. Без этих собак лет эдак 150 назад невозможно было представить ни одно русское поместье. Их прародители появились у нас в середине 18 века. Первых гончих, стэгхаундов и фоксхаундов, привез из Англии граф Салтыков. Они предназначались для псарни Ее Величества императрицы Анны Иоанновны, которая очень любила псовую охоту. Позже, путем скрещивания привезенных собак, у нас появились и свои гончие, которых начали называть англо-русскими. Впервые подробно они были описаны в книге Василия Алексеевича Левшина «Псовый охотник», которая была издана в 1810 году. Кстати, этот русский помещик живо интересовался не только охотой. Из-под его пера вышли сочинения о вкусной и здоровой пище, а еще он первым из отечественных литераторов описал в художественной форме полет человека на Луну. А что касается гончих, то этих собак Левшин рисует как крупных могучих псов с плотной, короткой, очень красивой шерстью, висячими ушами и разнообразных оттенков по масти. С ними брали не только зайца и лису, но даже волка и рысь. Они отличались отменными рабочими качествами. Вы только послушайте эти необычные для нашего современного уха красивые русские слова. Нестомчивость. Так на языке гончатников обозначается выносливость. Вежливость, то есть управляемость. Паратость, стремление догнать зверя. Особенно ценились, да и ценятся до сих пор, верность чутьяну и, конечно же, музыкальность голоса. Гончая, преследуя свою добычу, сигнализирует об этом заливистым громким лаем. Знатоки различают башур, низкий басовитый, гнусь, напоминает заунывный томный плач, фигурный голос. Для эстетического наслаждения, которое испытывает истинный гончатник, слушая собак, важна не только сила, звучность, но и, главное, певучесть голоса. Гончие собаки нередко упоминаются в произведении русских классиков XIX века. Вот, например, строки Александра Сергеевича Пушкина из романа «Дубровский». Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. Приложил руку к сохранению этой породы и самодержец всероссийский Александр II. В 1873 году известный на всю Россию гончатник Павел Андреевич Березняков, по старости, перестав охотиться, передал свою стаю императору, который определил ее в Гатчину – царское охотничье имение. Свое современное название «русская пегая гончая» порода получила в 1947 году. Внешне ее отличает трехцветный окрас – пеги, серый, черный, а иногда багряный. Такая красавица в румянах. Сейчас верность этой породе хранит лишь узкий круг охотников. Для них это не просто собаки, это традиция. Это живая история нашей страны. Иногда приходится слышать, что, мол, охота – это жестоко. Правда, зачастую говорят об этом те, кто не отказывается от куска мяса за обедом. На самом деле, настоящий охотник в первую голову заинтересован в сохранении природы, так как он хочет вернуться в угодье и через год, и через два, и через три, и обязательно со своей собакой.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья. После новостей мы снова возвращаемся в студию программы «Зов предков». Григорий Манев у микрофона. И сегодня у меня в гостях замечательная девушка, красивая, прекрасный заводчик, опытнейший специалист Мария Семенова. И говорим мы сегодня о биглях, потому что Мария является одним из лучших заводчиков именно этой породы. Но вот вторую часть нашей программы мне хотелось бы поговорить вот на такие общесобаческие, общесобачные темы. И начнем мы с популярности, потому что, ну вот, бигль – порода популярная. В принципе, многие породы собак проходили через это. Сначала подъем, пик популярности, вот буквально в каждом дворе. Там, когда, помните, был такой фильм «Лесси»?
Угу.
Да, да, шотландская овчарка, да, вот все хотели завести Лесси, потом появился
электроник,
фильм, да, про приключения электроника, эрдельтерьера, вот сейчас вот очень популярна порода бигль. Вот вы как относитесь к этой популярности породы?
Ну, отчасти, наверное, не так это и плохо, потому что у нас появляется большое количество людей, которые хотят развивать и поддерживать породу на должном уровне. Но есть и минус в том, что к породе присоединяются недобросовестные, их даже заводчиками трудно назвать, разведенцы, которые...
Давайте так, назовем вещи своими именами. Люди, которые делают деньги...
Делают деньги просто на, этой, на популярности породы, которые выращивают собак в ненадлежащих условиях, которые содержат своих матерей, которые им бесконечно рожают этих бедных щенков, просто там, ну, в ужасных условиях, впроголодь, ненадлежащим ветеринарным уходом.
А вы краски не сгущаете?
Нет, мы знаем.
Хорошо, тогда вот давайте, если мы-то с вами знаем, это понятно, а вот как обычному простому человеку объяснить, вот это питомник хороший, а вот это питомник не очень?
Надо провести некоторую подготовительную работу и сесть почитать. Не по первому объявлению кидаться, смотреть щенков.
Вы имеете в виду отзывы почитать?
Отзывы почитать, посмотреть породные ресурсы, форумы какие-то, там, соцсети, посмотреть именно название, выписать себе название питомников.
Угу.
Кто, может быть, часто показывает своих собак на выставках, потому что выставочную собаку невозможно держать, содержать плохо.
Но здесь есть одно противоречие, потому что, например, человек может взять себе собаку не для выставок, а то, что называется, для души.
Для души, но он может это сделать и в известном питомнике.
Угу.
И это будет, наверное, максимально качественный продукт, потому что в питомнике рождаются собаки разные. Есть там мегавыставочные звезды, а есть совершенно обычные рядовые домашние питомцы, которым мы тоже ищем владельцев.
А не получится так, что человек платит то, что называется, за бренд?
Скорее нет, чем да. Скорее нет. Цены, ну, как средняя температура по больнице, плюс-минус у всех одинаковая стоимость щенка.
Примерно вот сейчас какая стоимость щенка?
Стоимость щенка, ну, я думаю, что приличного бигля в Москве, мы не говорим про регионы, регионы, это, наверное, будет чуть дешевле, можно найти от 50 до 100 тысяч.
Что вы вкладываете в это понятие «приличный»?
Приличный – это значит, что он рожден от собак с известными документами. Эти собаки хотя бы несколько раз выставлялись. У родителей есть генетические тесты по здоровью. Они проходили либо тестирование поведения, которое сейчас является необходимым допуском к разведению, либо они участвовали в рабочих испытаниях. То есть испытания показали то, что у них есть наличие рабочего инстинкта. Это тоже является допуском к разведению.
Ну, то есть это соответствие породе.
Соответствие породе, да, все верно.
Хорошо. Вот если мы говорим о популярности, понятно, что есть проблема в больших городах, и не только в Москве, я знаю, что она очень остро стоит в Питере, когда собак просто очень много. Вот как вы считаете, вот у англичан есть такая поговорка: не нужно, чтобы в каждом доме была собака, нужно, чтобы у каждой собаки был дом. А вот эта мода на собак, я очень не люблю это слово «мода», но в данном, наверное, случае она применима.
Она есть.
Она есть. Ваше отношение к ней? Вот я не имею в виду бигли, а вообще вот сейчас такой образ, который создает реклама, который, в общем, нам даже где-то навязывается, Счастливая семья – это мама, папа, ребенок, там два ребенка и обязательно собака.
И, скорее всего, это бигль.
Кстати, говорю очень часто в рекламах. Да, я именно поэтому и начал говорить. Вот как вы считаете, это хорошо, плохо, и вот ваше отношение к этому?
Ну, я не вижу в этом каких-то плохих сторон, потому что когда на этой картинке присутствует породистая собака, наверное, это не так и плохо. Как минимум, это поддержание породного разведения.
Понятно. Вы против дворняжек, что ли? Ох, сейчас вы наживете врагов-то себе.
Нельзя так говорить, но я за породное разведение.
Хорошо. Друзья, давайте мы сейчас ненадолго прервемся и познакомимся с таким понятием, которое имеет прямое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора, и это понятие называется «dog-friendly».
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев и мои собаки. Сейчас во всем мире набирает популярность так называемая философия «pet-friendly». В переводе с английского «pet» – питомец, «friendly» – дружелюбный. Этот термин обозначает доступную среду для хозяев и их домашних любимцев. То есть человек может взять с собой собаку или кошку в ресторан, магазин, беспрепятственно находиться в общественном месте, пользоваться транспортом. Все эти действия должны быть удобны для владельца и безопасны для его четвероногого спутника. Во многих европейских странах подобная практика стала нормой. В собаколюбивой Англии я не видел ни одной надписи или знака, который воспрещал бы четвероногим находиться где-либо. Вечером в лондонских пабах полно народу с собаками. Будучи в командировке в Бирмингеме, дело было днем, я зашел перекусить. Поначалу я не понял, почему в ресторане так много людей с собаками. Оказалось, что служащие близлежащих офисов не только ходят на работу со своими подопечными, но и обедают вместе с ними. Вообще, собака на рабочих местах – это дело отдельного разговора. Многие компании сейчас создают условия для комфортного пребывания в офисе домашних любимцев. Такой подход настраивает на позитивный лад, разряжает обстановку и не заставляет нервничать человека, когда он задерживается по служебной надобности. Один мой товарищ долгое время работал в Австрии. Как-то раз ему пришлось встречаться с одним важным человеком из правительства. Так вот, этот чиновник пришел на ответственное совещание вместе со своим лабрадором. Знакомый мой тоже был собачником. В результате непростые, как изначально казалось, переговоры прошли как по маслу. В Германии владельцы собак беспрепятственно могут провозить своих питомцев в муниципальном транспорте. В некоторых городах даже бесплатно. При этом намордник на собаку одевать не обязательно. В последние годы наша страна тоже ощутимо продвинулась вперед в решении подобных вопросов. Сейчас представителей органов российской власти сложно упрекнуть в отсутствии доброй воли по отношению к братьям нашим меньшим. Принимаются зоозащитные законы, начинают строиться площадки для выгула собак. Добавьте к этому бесплатную вакцинацию от бешенства, огромное количество благотворительных фондов, и станет очевидно, что наше общество изменилось в этом плане в лучшую сторону. Конечно, пока не все идеально. В ряде регионов не решается проблема бездомных животных. Есть сложности и с домашними питомцами. Но кто в этом виноват? Конечно, очень удобно ругать чиновников на местах. Они же, в свою очередь, зачастую небезосновательно ссылаются на отсутствие финансирования. Но, на мой взгляд, критикам надо в первую очередь посмотреть внимательно на себя. Ведь, согласитесь, несложно держать на улице своего пса на поводке, иметь в кармане пакет для уборки, обучить питомца элементарным правилам поведения, собраться и всем вместе привести в порядок пустырь, где вы гуляете с собаками. И главное, заводите четвероногого друга, руководствуясь не сиюминутным желанием. Такое решение должно быть разумно и взвешено. В этом случае количество ненужных животных уменьшится, а конфликтов между собаководами и всеми остальными сократится. Ведь свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.
Так что вот такая у нас культура dog-friendly, можно сказать, что она уже сейчас сформировалась. Вы говорили о том, что... вы сказали, что вы за чистопородное разведение. Вот что вы вкладываете в это понятие?
Это разведение. Ну, мы все работаем под эгидой Российской кинологической федерации. У нас есть документ, регламентирующий наши действия. Это называется племенное положение. мы работаем в рамках этого племенного положения. То есть нельзя использовать собаку ранее такого-то возраста в разведении. Нельзя ее использовать там старше 8 лет. А между пометами должен быть обязательно там такой-то временной интервал. Собаки должны проходить рабочие испытания, собаки должны проходить, получать выставочные оценки, либо участвовать в племенных смотрах. Только тогда можно получать документы на щенков.
А вот если к вам человек приходит в питомник и говорит, я хочу завести себе бигля, но я сразу говорю, что он не будет выставляться, что, в общем, это такой мне просто нужен, ну, друг четвероногий. Как вы к этому относитесь и как вы подходите, если вы смотрите на это положительно, к подбору щенка для такого человека?
Мы говорим, нет проблем. Мы не заставляем своих владельцев ходить на выставки, это все добровольно, по желанию, но если человек хочет, мы ему всесторонне в этом помогаем, потому что выставочный мир для новичка, он просто...
Да, другая планета.
Да-да-да, загадочен и непонятен. Поэтому в каждом помете, как я уже говорил, есть щенки, которые немножко попроще, экстерьерно. Обычный человек этого никогда не увидит. Для него все щенки, которых мы ему показываем, они, ну, практически плюс-минус одинаковые. Мы уже видим, что есть какие-то анатомические различия. Там у кого-то лучше перед, у кого-то там лучше зад, кто-то, может быть, хвост заложил чуть больше, чем нам хотелось бы. У кого-то, может быть, там защип на ухе, который не помешает ему стать прекрасным домашним питомцем, но может быть небольшим препятствием в выставочной карьере.
Вы предупреждаете об этом человека?
Да, конечно. Да, конечно.
Если вы видите, что по каким-то причинам, ну, щенок... Ну, не то чтобы не соответствует породе, но здесь нужно сделать оговорку, что какие-то вещи могут передаваться до седьмого колена, и какие-то изъяны могут, то, что называется, вылезти на ровном месте, как по здоровью, так и по экстерьеру. В общем, там много всего может быть. И вот вы видите, что щенок, ну вот, ну, конечно, бигль, но вот...
Простоват.
Да.
Простоват. Простоват. Хорошее слово, простоват.
Слушайте,
да.
как вы корректно подобрали определение. Так вот... Щенок простоват. Что вы делаете с ним? Потому что, ну, отдавать его куда-то, вот как заводчику, может быть, вам и не нужно, все-таки это, ну, как бы марка вашего питомника, и откуда? А, от Семеновой. Ой, кошмар-то какой! С другой стороны, Мария, я знаю, что вы животных любите. И относитесь к ним и с уважением, и даже вот мы чуть-чуть об этом попозже поговорим, даже когда возвращают щенков в питомник Марии Семеновой, ну, по каким-то причинам она не отказывает человеку. Что вы делаете в ситуации, когда вот, ну, щенок вот, ну, простоват, ну, не очень, ну, вот вы видите, что это, ну, не то, что вы вообще хотели бы видеть, как говорят, от слова «вообще».
Ну, это как раз кандидат в домашние любимцы. Угу. Потому что большинство щенков уезжают именно в семьи в домашние любимцы, домашние питомцы. Ну, или как это называется, на диван. Продать на диван. И это большая часть, наверное, не знаю.
Стоимость будет ниже.
Да, да, стоимость будет ниже, но незначительно, потому что есть какой-то там плюс-минус цена по, ну, условно, по рынку. Будем так говорить. И смысл ее снижать, если собака абсолютно здорова.
Хорошо. Вот если человек по каким-то причинам возвращает щенка, я знаю, что вы, как правило, берете.
Конечно.
Да, своих.
Конечно. Своих забираем.
Да. А почему вы не отказываете людям? Ну, потому что это, опять же, это расходы, это головная боль, потому что вы берете взрослую собаку и так далее. И вообще, по каким причинам люди, как правило, возвращают уже собак, ну, подрощенных, взрослых?
Не справились. Это основное.
Угу.
Не справились просто с воспитанием. То есть, скорее всего, не уделяли собаке должного внимания, должного количества времени. Это просто были, наверное, ленивые владельцы.
То есть, в принципе, я прошу прощения, вы себе записываете это в минус, значит, вы это не разглядели, я правильно понимаю?
Невозможно. Невозможно. Иногда приходят совершенно милейшие семьи, у которых, казалось бы, должно все получиться, а у них не складывается. Ну, так бывает.
А вот не складывается.
Заводчик не экстрасенс, вот, но он не может.
Вот давайте так, вот не складывается, это вот все-таки как? Вот ко мне приходит семья, я спрашиваю, ребята, будете заниматься? Да, будем. У вас есть время? Да, есть. У вас есть возможность? Да, есть. У вас есть финансовая возможность? Да, есть. Вот где там прокол, как правило?
Вполне возможно, что собака бралась ребенку, а ребенку это быстро наскучило. А взрослые не могут понять той ответственности.
А взрослому это и не нужно.
И не нужно, да, им было, и не нужно. А когда они пришли, ну, это очень трудно просчитать.
А когда вот к вам приходят и говорят, берем щенка ребенку, что вы говорите?
Хотя бы узнать возраст ребенка.
Так, а дальше?
А дальше уже хотя бы с ребенком тоже пообщаться. Если это там 7-8 лет или уже подросток, то почему нет? А если берут какому-нибудь совсем маленькому ребенку 3-4 года, ну, давайте мы с вами еще поговорим на эту тему.
Угу. То есть, ну, вы все-таки как-то подводите, наверное, людей к тому, что
конечно.
Это не ребенку, а это человек берет себе
да,
в семью.
Мы прямо заявляем, что вы собаку берете себе, не ребенку, именно себе.
Хорошо, а вот когда возвращают щенка, вообще вот как это все происходит? Потому что, ну, вот я себе просто вот... Ну, не представляю, возьмите, не получилось, или что, или как вообще вот, с какой многие, формулировкой это все происходит?
Ну, настолько тоже разные ситуации складываются. Кто-то напрямую звонит и пишет, не получилось. Я даже причины, наверное, не буду узнавать, я просто заберу собаку молча. Иногда приходится вытаскивать собаку, нашли объявление на каких-то ресурсах. И владелец побоялся или постеснялся позвонить заводчику, признаться, что он просто не справляется. Бывало так, что мы забирали собак просто по каким-то объявлениям. Либо мои коллеги-заводчики писали, смотри, вот не твой ли это отдается.
Ну вот, кстати говоря, я воспользовался как раз порталом, который называется BeagleSauce. То есть ребята пристраивают собак, в общем, находят им либо временные, либо постоянные руки. То есть на самом деле вот в этой породе штука эта, к сожалению, распространенная. То есть отказников, потеряшек очень-очень много. Вот это мое мнение.
Есть пара, да, у нас команда помощи в породе, они большие молодцы, они действительно делают огромную работу, но зачастую там не совсем бигли, они фенотипы бигли.
Так, давайте поясним для широкой аудитории.
Фенотип бигля – это собака, похожая на бигля, наверное...
Внешне.
Внешне, да. Скорее всего, это что-то без документов. Скорее всего, это что-то, возможно, с нестабильной психикой. Либо к ним есть еще одна градация, к ним попадают собаки после разведенцев. То есть собаку использовали для рождения потомства, несколько пометов с нее получили, и они ее просто переустраивают таким образом.
Ладно, бог им судья, как говорится.
Да. Есть такая проблема не только в биглях. В любой коммерческой породе это касается.
Кстати, по поводу коммерции. Вот я был у вас в питомнике, замечательное, цветущее место, чисто, красиво. Вот вы как относитесь к своему делу? Это все-таки бизнес, который, ну, если не приносит денег, то, по крайней мере, выходит в ноль. Либо это вот 100% для души, как говорят, может ли собака сделать человека миллионером? Может, если он до этого был миллиардером.
Верно.
У вас второй вариант?
Ну, это хобби, которое стало делом жизни.
Это как? Поясните.
Ну, начиналось все с того, что мы, как бывшие студенты с моим мужем, купили себе первую собачку. Мы работали тогда, как все люди, на обычных офисных работах.
Купили бигли.
Купили бигли, да. Угу. Купили бигли с документами, нам повезло, что это был бигли с приличного питомника, потому что мы были абсолютно нулевые в этом плане. Мы не представляли, что должен иметь обычный щенок. Мы знали про выставки, что они есть. Мы знали про заводчиков и питомники. Ну, да, наверное, где-то это было. Интернет тогда не было еще. Кстати, не был в стране распространен.
Это сколько широко. Лет назад было?
Это был 2001 год.
Угу.
Первый год. И объявления были в газете «Из рук в руки». Вот мы свою первую собаку купили по бумажному объявлению в газете «Из рук в руки».
Так, и что произошло потом?
А потом потихонечку количество собак начало увеличиться. Спустя 5 лет мы поняли, что мы, наверное, хотим еще одну собаку. А потом спустя пару лет еще одну. Потом открылись границы, мы начали ездить по выставкам в другие страны и поняли, что мы немножко другого уровня хотим собак, что то, что у нас есть, оно уже не тянет.
А вот как вы поняли, что хотите еще собаку? Вас это не устраивало чем-то?
У нас была девочка, собака. Ну, будем такими пользоваться терминами.
Нет, кстати говоря, применительно к собакам, сука и кобель, да. Это термин, и он абсолютно допустим.
Да, и вторая наша собака была кобелем, притом он был привозным кобелем. Мы уже начали входить в мир выставок, мы начали уже оглядываться по сторонам. У нас заработал национальный клуб породы. Как раз это был конец 2005 года, и вот буквально там спустя чуть-чуть мы привезли из соседней вот Прибалтики себе кобеля, у которого было очень интересное происхождение. У него было много английских собак. На тот момент мне казалось, что, наверное, это хорошо. Потом мы уже поняли, что английские собаки не очень коннектятся с нашими европейскими, но это уже дело было спустя несколько лет. Он был милейший по характеру, совершенно потрясающий. Он был не бигль, он был, наверное, вот овчаркой. В теле бигля был, жил овчар. И он гулял у нас всю жизнь без поводка. Даже в городе можно было отпустить. Ты 100% был уверен, что он не потеряется. Он был очень комфортный.
Сколько у вас сейчас собак?
Больше 20.
Мне сразу вспомнилась история. Она приключилась лет эдак 150 назад, может быть, чуть побольше. Один русский состоятельный человек, назовем его так, решил себе приобрести свору биглей в Англии. И заказал 150 собак, их погрузили на корабль, и отправился этот корабль в Санкт-Петербург. Интересная штука. Значит, он был почти там 10 дней или там 2 недели, когда этот корабль пришел в столицу Российской империи, то большая часть, причем моряки были англичане, то есть они знали, что такое собаки, большая часть команды обратилась, ну, скажем так, с психическими расстройствами, потому что все 2 недели 150 собак лаяли, прошу прощения, не затыкаясь. И, в общем, это было то еще, наверное, испытание для моряков, которые видали и шторма, и буря, а здесь вот так вот 150 глоток, которые постоянно что-то говорят, и делают это громко и настойчиво. Когда мы говорим о бигле, как о чистопородном, вот вы говорите, вот чистопородное разведение, я понял, собственно говоря, что вы в это вкладываете, я понял, что у вас в питомнике можно найти собаку как для простого человека, который не хочет заниматься выставками, так, собственно говоря, и такую собаку топ-класса. Кстати, никогда не хотелось сменить породу?
Мы пробовали, у нас был Джек Рассел. Но эти породы не очень хорошо между собой взаимодействуют. Джек Рассел начал прессовать молодых собак у нас, молодых биглей.
Но терьер же ведь.
Терьер, да. Он начал проявлять свою терьерскую сущность, поэтому в итоге мы решили, что у нас все-таки будет одна порода.
Ой, как быстро пролетел час. Мария, с вами так интересно разговаривать. Я вам от всей души желаю, чтобы у вас были здоровые собаки, чтобы все у вас в питомнике было хорошо, чтобы вы продолжали выигрывать выставки, чтобы вы продолжали радовать обычных собаководов своей работой, тем людям, которые к вам хотят обратиться, чтобы у них тоже все было хорошо с их собаками. Спасибо огромное, что пришли к нам в студию.
Спасибо, Григорий, что пригласили.
Дорогие друзья, ну а я, как всегда, в конце скажу, чтобы вы обязательно берегли себя и своих питомцев. С вами был Григорий Манев, Зов предков. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.